деятельности хеджевых фондов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
С новостями вас знакомит Дарья Жарова. Прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве минус 3, облачный снег. В Петербурге минус 9, облачно и небольшой снег. Сегодня вторник, 16 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот некоторые темы ближайшего часа. Успех партии власти на состоявшихся региональных выборах – понятие весьма относительное, таково заключение эксперта. Сегодня отмечает 75-летие Сергей Юрский. В нескольких странах Европы проводится совместная операция национальных полицейских служб против международной мафии. Несмотря на то, что среди задержанных большинство выходцы из бывших советских республик, европейская пресса называет происходящее операцией против русской мафии. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Можно писать нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Оставляйте свои комментарии на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». И примерно через 25 минут звоните по телефону 8-800-222-12. Звонок бесплатный. Сегодня мы задаем вопрос. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Результаты прошедших 14 марта региональных выборов можно назвать неожиданными, ведь ими довольны и представители оппозиционных партий, и «Единая Россия». Оппозицию можно понять. Партия власти потерпела серьезные поражения в Свердловской и Иркутской областях. На выборах мэра Иркутска победу одержал представитель КПРФ, а в Усть-Илимске – кандидат от «Справедливой России». Но почему же «Единая Россия» и теперь рапортует об успехах? И чем выборы 11 октября 2009 отличаются от выборов 14 марта 2010? На эту тему рассуждает политолог Ростислав Туровский. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
На мой взгляд, сценарий избирательной кампании по сравнению с октябрем прошлого года практически не изменился. Везде ставка властями делается на «Единую Россию». Соответственно, губернатор использует весь свой административный ресурс для поддержки только одной партии. Но при этом, на мой взгляд, изменилось другое. Стал меняться избиратель. Уже совершенно очевидно, на мой взгляд, что «Единая Россия» уперлась в свой электоральный потолок. И как бы региональные элиты не стремились добиться каких-то сверхвысоких показателей, и как бы они не старались отличиться перед центром, который требует от них именно сверхвысоких показателей, у них это уже не получается. И уже не получается, как это было в прошлый раз. Кроме того, я думаю, что все-таки установка на снижение скандальности избирательной кампании была. Слишком много было нарушений на тех выборах, которые вызвали очень большой негативный резонанс. Поэтому у меня есть также ощущение, что все-таки не было желания у той же «Единой России» как-то излишним образом скандализировать эту кампанию, чтобы она приводила к демаршам оппозиции, как это было в прошлый раз. Поэтому, может быть, где-то и не перегибали палку с административным ресурсом. Я ни в коем случае не хочу сказать, что он был отменен и запрещен, но работа была чуть более аккуратной.
Вы уже сказали, что на эти выборы, на выборы 14 марта, повлиял все-таки демарш оппозиции после региональных выборов 11 марта. То есть вот таких новых политических скандалов нам не стоит ожидать сейчас?
Я думаю, что новых политических скандалов не будет. Так или иначе, партии могут быть удовлетворены тем результатом, который они получили, потому что все прошли, и в том числе «Справедливая Россия» прошла, хотя, конечно, ей с трудом удалось это сделать. Поэтому я думаю, что серьезные усилия предпринимались администрацией президента для того, чтобы не допустить повторения того демарша, который был в конце прошлого года. Другое дело, что региональный протест никуда не уйдет, и он нарастает. Поэтому, может быть, не будет демарша, что называется, московского, но региональные акции протеста партиями, я думаю, что будут проводиться по-прежнему, и они, ну, в сущности, должны их проводить для того, чтобы добиться лучших показателей на осенних выборах. Я вижу в этом отложенные последствия кризиса, отложенные, наверное, потому что это характерно для России. У нас избиратель меняется достаточно долго, ну, у каждого процесса в России. России, на мой взгляд, есть изрядная своя инерция. Поэтому вот сейчас, на мой взгляд, только сейчас, хотя кризис, в общем-то, уже достаточно давно начался и в некоторых случаях даже и преодолевается, но только сейчас он начинает влиять на умонастроение избирателей, и видно, что протестность растет. Это видно и по акциям протеста, конечно, это видно и на примере голосования во многих регионах.
И возвращаясь к «Единой России», вы об этом уже говорили, тем не менее, вот очень неоднозначные мнения о результате. Сами представители партии говорят, что у них увеличилось количество избирателей, которые проголосовали за них, и они получили очень хороший результат. Это мнение представителей партии «Единая Россия». Но тем не менее, вот, например, Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», пишет, что по сравнению с 2007 годом, с думскими выборами, 20 с лишним процентов они потеряли голосов. Это я имею в виду «Единая Россия». Вот что вы можете сказать о такой разнице, такая разная оценка?
Для того, чтобы оценивать результаты «Единой России», нужно выбрать определенную точку отсчета. Соответственно, конечно, если сравнивать с предыдущими выборами в тех же самых регионах, то есть выборами, которые проходили 4-5 лет назад, то «Единая Россия», как правило, улучшает свои показатели. Но те выборы проходили в других условиях, и тогда и результаты, и аппетиты «Единой России» были другими. В самые последние годы была очевидная тенденция к наращиванию этого результата любой ценой и до максимальных пределов. Вот, на мой взгляд, к настоящему моменту ресурсы этой политики полностью исчерпаны. Однако из этого не следуют те результаты, на которые рассчитывала «Единая Россия». Поэтому в большом числе регионов, я бы сказал, с позиции «Единой России» в слишком большом числе регионов не получилось 50% голосов избирателей. А это для «Единой России» сейчас считается плохим показателем. Поэтому можно ожидать здесь разбора полетов по итогам этих выборов, поскольку видно, что эффективность административного ресурса стала снижаться. Кроме того, еще один очень неоднозначный момент связан с практикой назначения губернаторов, потому что в большинстве из тех регионов, где выборы прошли, была интрига, связанная с тем, как будут голосовать избиратели, где-то в условиях только что прошедшей замены губернатора, где-то в условиях переназначения губернатора на новый срок. Но везде или почти везде подобная интрига существовала. На мой взгляд, практика назначения губернаторов с точки зрения партии власти не лучшим образом выглядит. Это продемонстрировало в особенности ситуация в Свердловской области, где и при Росселе эффективность деятельности партии власти была невысокой, и за это было множество нареканий со стороны центра. Смена губернатора, как мы видим, не повлияла на эту ситуацию в лучшую для «Единой России» сторону. И, по-моему, только эту ситуацию осложнила, что привело к всплеску недовольства, в данном случае выразившегося в, общем-то, весьма массовом голосовании за «Справедливую Россию». С другой стороны, например, переназначение Бердникова в Республике Алтай, одного из самых непопулярных региональных руководителей, тоже имело свою цену и, опять же, не получилось с Бердниковым хороших результатов у «Единой России», тех, на которые рассчитывали.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Ростислав Туровский. Итоги региональных выборов 14 марта подводят их участники и политические аналитики. В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков, которые более года не получают зарплату. В Чили в ночь на вторник произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,7. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало, угрозы цунами нет. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедур голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. Официальные курсы валюты: доллар 29 рублей 33 копейки, евро 40 рублей 32 копейки. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Американский час». Это интервью с необычными собеседниками, а также рассказ обо всех существенных событиях, которые происходят в культурной жизни США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь в студии я приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Ну, накануне стало известно, что президент России внес на рассмотрение региональных законодательных собраний кандидатуры двух глав регионов или глав двух регионов. И вот газеты уже успели откликнуться. Посмотрим, что же они пишут.
Ну, пишут, во-первых, о том, что это губернатор Тульской области Вячеслав Дудко, которого Дмитрий Медведев рекомендовал переназначить губернатором. И утвердить губернатором Челябинской области он просил мэра Челябинска Михаила Юревича.
Вот это уже новое.
Это новое, да. Вот об этом мы поговорим поподробнее. Коммерсант пишет, что Медведев выбрал кандидатуру Юревича из пяти предложенных ему президиумом Генсовета партии «Единая Россия». В регионе решение президента не удивились. Газета цитирует вице-губернатора по социальной политике и вопросам агропрома Андрея Косилова. С момента внесения списка президенту у меня было ощущение, что пост губернатора займет именно Михаил Юревич, хотя никаких предпосылок к тому не было. Ну и вот по словам Косилова, он решил уйти в отставку. Впрочем, это еще произошло до выбора президентом кандидатуры Юревича. Вместе с ним, ну а главное, с Петром Суминым также собрались в отставку руководитель аппарата правительства, вице-губернатор по экономике, строительству и инфраструктуре. И источник в областном правительстве рассказал коммерсанту, что Михаил Юревич не лучшая кандидатура на пост губернатора области. Какие причины тому? На посту мэра Челябинска у него не сложились отношения ни с крупным бизнесом, ни с местной политической элитой. Все дело в его непростом характере. Ну, а в свою очередь гендиректор Уральского аналитического центра Артем Перехрест наоборот считает, что команда господина Юревича в принципе умеет договариваться с разными группами влияния. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что Дмитрий Медведев принял решение о назначении Юревича под влиянием сразу нескольких факторов. Во-первых, для управления таким сложным регионом, серьезно пострадавшим от кризиса, необходим человек, хорошо знакомый с ситуацией. Во-вторых, это сигнал. Главы муниципалитетов могут рассчитывать на повышение. Ну и также господин Виноградов подчеркнул, что экс-мэр Биробиджана Александр Винников тоже стал губернатором, ну, еврейской автономной области. А бывший глава района Дмитрий Кобылкин возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Ну вот об этом же говорит в газете «Ведомости» политолог Александр Кынев. Он напоминает, что президент все чаще принимает неожиданные кадровые решения, предпочитая явным фаворитам, тяжеловесам из центра региональных управленцев, возможно, тех, кто может стать самым промедведевским. Ну, и вот он тоже ссылается, например, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Коми Волгоградской области. Евгений Меченко говорит о том, что, это тоже политолог, что Михаил Юревич был протеже прежнего губернатора Вадима Соловьева, а при Сумине отношения губернаторской и городской администрации были напряженными. От Юревича можно ожидать полного обновления областной администрации, прогнозирует Кынев на страницах газеты «Ведомости». Впрочем, об этом уже говорит и публикация в газете «Коммерсант», что обновление, собственно, уже началось. Ну а глава Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Игорь Баринов полагает, что тем самым президент продолжает курс на обновление кадров.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и мы встретимся с ней еще в студии программы «Время свободы» с подробностями некоторых публикаций. А сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» с другими темами. В Калининграде решение местной общественной организации «Справедливость» отменить митинг несогласия с экономической политикой местных властей вызвало разногласия в оппозиционной коалиции. Митинги в защиту экономических прав граждан в Калининградской области проходили неоднократно с декабря прошлого года. Очередной тут был намечен на 20 марта, но лидер местной общественной организации «Справедливость» Константин Дорошок заявил после встречи с губернатором Боссом, что организация не будет проводить акцию из-за отказа властей разрешить митинг в центре Калининграда. Вот за такое решение другие участники коалиции заподозрили солидарность в соглашательстве и потому что, в том, что она поддалась на давление властей, а местное отделение партии «Патриоты России» заявило, что продолжит акции протеста. Лидер патриотов Михаил Чесалин сказал об этом в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Елене Власенко.
Калининградцы ожидали проведения этого митинга. Очень многие готовились принять участие. И после митинга, состоявшегося 30 января, он стал веховым событием в истории развития гражданского общества в Калининграде. И даже те люди, которые вообще не принимали участие ни в каких акциях протеста, к этому митингу готовились как будто к походу на очень важное в своей жизни мероприятие. Я уж не знаю, с чем сравнить. Как на свадьбу. И ощущался очень серьезный такой душевный подъем. Люди из обывателей на наших глазах начали превращаться в граждан, которые читали Конституцию или осознали то, что там написано, что источником всей власти в Российской Федерации является народ. Поэтому мы расцениваем отказ юридических организаторов митинга «Движение справедливости» как серьезную ошибку. Митинг – это реализация права, записанного в Конституции. Право на свободное волеизъявление граждан. И по моему убеждению, губернатор не должен препятствовать митингам. Хороший руководитель заинтересован в том, чтобы такие акции протеста, если народ того хочет, проходили как можно чаще. Это одна из форм выражения мнения людей. И если власть стремится меняться к лучшему, то услышать это мнение можно в том числе и на митинге. А вторая форма – проведение диалога. Я имею в виду встреч и диалога в более узком кругу. Губернатор же фактически поставил альтернативные условия. Значит, либо мы ведем переговоры с организаторами митинга, либо вы митингуете. И когда на встрече с губернатором в минувшую пятницу Константин Дорошов поставил вопрос о необходимости предоставления людям удобного для митинга места в центре города, и после этого я поддержал также это предложение, и вот на мое заявление о том, что предоставление площадки для митинга есть как бы лакмусовая бумажка того, что губернатор действительно намерен вести диалог с обществом, вызвало крайнее возмущение губернатора, и он фактически сказал: не надо мне ставить ультиматумов, если мы ведем диалог, тогда не нужны митинги. То есть, по сути дела, он сам встречно ультиматум высказал. Я считаю, что это, конечно, серьезный удар по коалиции. Одной из главных целей коалиции была координация действий, в том числе и протестных действий. Однако справедливость приняла решение без учета мнений членов коалиции. Это, конечно, некоторых членов коалиции очень серьезно раздосадовало. Некоторые партии подумывают над тем, чтобы заявить о выходе из коалиции. Я лично выступаю за то, чтобы коалиция была сохранена. А что касается фигуры Константина Юрьевича Дорошка, то я никогда не проголосую за то, чтобы Константин стал координатором, представителем этой коалиции. Коалиция для того и создана, чтобы решение принимать коллегиально и объединять усилия в борьбе с монополией «Единой России» на политическом и географическом пространстве Российской Федерации.
В эфире «Радио Свобода» был лидер Калининградской организации «Патриоты России» Михаил Чесалин. В Калининграде решение местной общественной организации «Справедливость» отменить митинг несогласия с экономической политикой местных властей вызвало разногласия в оппозиционной коалиции. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня отмечает 75-летие Сергей Юрский. Его юбилей почти совпал по времени с 25-летием избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева, с приходом к власти которого в СССР начались реформы. О своем отношении к этим реформам, о том, что такое свобода для России, для европейских стран, где демократия имеет более крепкие корни, Сергей Юрский, наш частый гость, говорил и в студии «Радио Свобода».
Я не был доволен очень многим в Советском Союзе, но я ни с чем не соглашался. Я просто выражал свои, я бы сказал, личные симпатии. Мне лично понравился Михаил Сергеевич Горбачев. Его изменившееся поведение, которое было совершенно не похоже на поведение предыдущих руководителей. Факт личностный здесь – это важная вещь. Когда генеральный секретарь КПСС, недавно ставший, пришел к нам на спектакль. Это у нас случалось раньше тоже. Со своей женой он пришел не на премьеру и не на какое-нибудь особое презентационное или что-то такое. Он пришел на спектакль давно идущий, на Островского. Пришел с женой смотреть спектакль. И прислал букеты двум женщинам, которые играли главные женские роли. И удалился, не заходя за кулисы, не выражая одобрения или неодобрения. Он пришел смотреть спектакль. То есть, это был чудовищный и великолепный и незабываемый сдвиг в естественность. Потом были люди такие, как Попов и Афанасьев, которые высказывались с трибун. И был случай, когда они сказали такие острые вещи и такие умные, как мне показалось, что я побежал в воскресенье на центральный телеграф и дал на их имя Верховный Совет телеграмму. У меня есть копия. Данная мне там. Больше не буду рассказывать, но я принимал это не потому, что 500 тысяч человек меня убедили, а потому что отдельные люди, один за другим, мне стали очень нравиться. Но я уже не говорю об Андрее Дмитриевиче Сахарове, который воспринимался как истинный герой, а героизм не может не вызывать чувство величайшего не только уважения, но даже преклонения. Ну, это, так сказать, вообще отдельная над всем стоящая фигура. Страдалец, который вышел и которого, наконец, сказали: «Мы с вами, вы с нами». Мой опыт связан, скажем, с Гоголем, которого я поставил в начале нашего капиталистического пути в Амхате, где я одел героев Гоголя в современные костюмы и перенес все дело в Сочи, в гостиницу сочинскую, не изменил ни одного слова. Ни одного. Просто слово «господин» в то время вошло у нас, поэтому можно было Гоголя уже играть с господином. И оказалось, что это абсолютно работает. Поэтому здесь продолжение для меня, очевидно, я его испытал. А что объединяет нас всех, мне кажется, к сожалению, это кризис гуманизма вместе с кризисом христианства. Поэтому вы подпитываетесь в Индии, поэтому мусульманский мир говорит, не пришла ли наша пора. Поэтому, честно говоря, христианский мир как-то тоже на глазах уж становится уж слишком потребительским. Уж слишком. И это единственное общее у нас и у них. Они надеялись, что мы, правда, особую духовность имеем. Проблема свободы, моей личной свободы, теоретически даже не является для меня самой первейшей, как для любого западного человека. Целый список вещей, ну, к примеру, справедливость, другая вещь, другая. А свобода тоже, она нужна, очень нужна, но в этом смысле мы другие, так же, как наше отношение, наше, я говорю о себе и о том, что я знаю, как актер, как исследователь все-таки психологии человеческой, отношение к собственности. Вот так уж заряжено, что отношение к собственности иное, поэтому Чехов, конец 19 века, или Золя во Франции, это очень разное. Вот Швейк, ему плевать на то, что государство, он действительно при всем своем дураковалянии и всем прочем, он за личную свободу, которую, за которую и борется. А таков ли Василий Теркин? Возьмем не подцензурного Василия Теркина. Теркин на том свете. Со всеми его «все я вижу, все я знаю». Ох, я понял уже, как все этот механизм. Похож ли он? Совсем не похож. Не похож. Я к чему клоню-то? Вовсе не к тому, чтобы зачеркнуть Швейка или начать поносить Теркина. А к тому, что это действительно разные совсем вещи. И нам никуда не уйти, чтобы потом каждый высказался вообще, что он про это знает. Про эту разницу или про то, что да нормально, Господи, все мы европейцы, все мы в конце концов владеем языками или нет, живем на этом континенте.
В эфире вы слушали фрагмент передачи «Россия. Три поколения», участником которой был Сергей Юрский. Сегодня артист отмечает 75-летие. В Москве 9:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков Камчатского ярусного флота, которые более года не получают заработную плату. В Чили в ночь на вторник произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,7. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Угрозы цунами нет. В Сочи сегодня на заседании Общественного совета по подготовке зимней Олимпиады 2014 года будут обсуждаться вопросы экологической безопасности. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» заявила о повсеместном несоблюдении процедур голосования и подсчета голосов в ходе региональных выборов в России 14 марта. США все еще ждут ответа от Израиля на высказанные американским руководством опасения относительно перспектив ближневосточного мирного процесса. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прибывает сегодня с визитом в Москву. Президенты Венесуэлы и Беларуси Уго Чавес и Александр Лукашенко договорились в Каракасе о поставках венесуэльской нефти в Белоруссию. Поп-группа «Абба» внесена в зал славы рок-н-ролла. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 33 копейки, евро 40 рублей 32 копейки. Таковы новости к этому часу. В Москве 9:32. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве -3, облачно, снег. В Петербурге -9, также облачно и также возможен небольшой снег. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И вновь мы обращаемся к той теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Напомню, мы сегодня задаем вопрос, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом. И вот теперь о том, что дало повод для подобного вопроса. В нескольких странах Европы проводятся совместные операции национальных специальных и полицейских служб против международной мафии. Об этом стало известно накануне со слов испанской прессы. По сообщениям средств массовой информации, операция против мафии, которую источники называют русской, проводится как минимум в 6 странах – в Испании, Австрии, Италии, Франции, Швейцарии и в Германии. Вопреки первым сообщениям об общеевропейской облаве на русскую мафию, эта мафия с Россией оказалась вроде бы как никак не связанной. Инициатива общеевропейского расследования исходит из Испании, говорится о 69 арестах в различных странах, в том числе и в Германии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
В Германии соответствующие органы пока никаких официальных заявлений и сообщений не сделали. В соседней Австрии действительно арестовано несколько так называемых воров в законе. Общее число арестованных в Австрии, по сообщениям австрийского федерального ведомства по борьбе с преступностью, цитирую, больше 12. По австрийским же сообщениям, операция под названием «Ява» готовилась больше года. Проведены многочисленные обыски, которые привели к обнаружению также многочисленных ранее украденных ценностей, в частности компьютеров, ноутбуков, драгоценностей и дизайнерских моделей одежды. Арестованным в разных странах, согласно австрийскому сообщению, предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков, отмывании денег, вымогательстве, подкупе и незаконном хранении оружия. Несмотря на отсутствие официальных немецких сообщений, на мои вопросы согласился ответить известный немецкий эксперт по восточноевропейской, в частности русской мафии в Европе, автор многих книг на эти темы Юрген Рот. Имеет ли эта общеевропейская акция с обысками, облавами и арестами отношение к русской мафии? Никакого. Это все сделано в борьбе против группировок, возглавляемых грузинскими ворами в законе. Это структура, управляемая вором в законе, проживающим в Испании, поэтому инициатива исходила оттуда. Имеет ли эта структура связь с русской мафией? Нет, к так называемой русской мафии, это не очень удачное понятие, последняя акция не имеет отношения. Это исключительно грузинская мафия с грузинским крестным отцом. Когда пошли первые сообщения, то я ошибочно предположил, что атакована сеть другого грузинского вора в законе, у которого была кооперация с русскими группами. Но оказалось, что нет, это другая сеть. Среди арестованных вообще нет ни одного гражданина России. Что интересно, это то, что подвергшаяся разгрому сеть занималась и мелкими кражами, что воры в законе обычно не включают в свою деятельность. Но так или иначе, доходы этой группировки оцениваются в 1 000 000 евро в неделю. Является ли русская мафия в Германии монолитом, или внутри ее идет борьба группировок, как показано в новом немецком телесериале? Ни то, ни другое. Она не монолит, а сеть разграничивших сферы своей деятельности групп, криминальных структур, которые не управляются из одного центра, но кооперируют между собой. Вообще же в Германии по-прежнему активны представители Измайловской, Солнцевской и в последнее время все меньше Тамбовских группировок. Есть и более мелкие преступные группировки, но они не воюют друг с другом, а чаще кооперируют. Есть несколько лидеров этих сетей в Германии на различных уровнях, но при этом велико подозрение, что все они, эти структуры, более или менее находятся под контролем ФСБ. Говорил известный эксперт по восточноевропейской и, в частности, русской мафии в Европе Юрген Рот. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
И вот, несмотря на то, что среди задержанных большинство выходцы из бывших советских республик, европейская пресса все-таки назвала происходящее в нескольких странах операцией против русской мафии. В связи с этим наш сегодняшний вопрос к нашим слушателям. Верите ли вы в существование русской мафии за рубежом? С ответами можно прямо сейчас звонить по телефону 8 800 222 12. И я зачитаю еще несколько сообщений, которые пришли нам на пейджер и СМС. Есть и мафия, и успешно развивается свои все виды мафиозной деятельности, от спорта до наркоконтрабанды и торговли людьми, пишет Александр из Сызрани. Татьяна пишет, конечно, есть, за рубежом есть русская мафия, но особенно она отличилась в Испании. Но там с ней борются. Но самая страшная мафия – это кремлевская КГБшная. Боюсь, она бессмертна. Это мнение Татьяны. Конечно, конечно, есть. Достаточно обнаружить и обнародовать счета высшего руководства и их родственников в офшорах, пишет нам Ольга. Ну, еще одно сообщение. Вообще, без подписи, хотя критикуют нас за такой вопрос с очевидным ответом. Ну что ж, так наши слушатели на пейджер смс-сообщениями отвечали на вопрос, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом. И такой же вопрос я адресую всем, кто сейчас дозвонится к нам в студию. На связи Сергей из Екатеринбурга. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Вот каким бы, например, Михаил Саакашвили не был, плохим ли, хорошим, понимаете, ну вот... 10 лет за звание вора в законе, что-то он так вот определил. Я вот вообще, понимаете, я вот не понимаю вот это вот сам термин вор в законе. Может, я как-то что-то недопонимаю. Вор в законе, вот это может быть...
Понятно. Как? Сергей из Екатеринбурга, наш слушатель, осведомленный о том, как грузинские власти борются с мафией, и на эту тему... Он, скажем так, рассуждался в ответе на вопрос, верит ли он в существование русской мафии за рубежом. Николай из Мичуринска на связи. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Господин Назарев, я считаю, что в России нет мафии. В ее политическом понимании подтверждаю свое мнение следующими фактами. Есть прекрасный фильм итальянский «Спрут». Ну и ряд аналогичных лент. Они отлично показывают, что такое мафия и как ее понимать. А это в России это сброд, шлак уголовный, не более того. До свидания.
До свидания. Ну что ж, нет мафии не только русской за рубежом, но и в России ее нет, по мнению одного из наших слушателей. А что думает Анатолий из Брянской области? Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Да, конечно, есть. И эта мафия появилась после развала Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века. Ну, знаете, я вещи, кажется, называю своими именами. Не русская, а еврейская мафия. И эта мафия сколотила свой капитал...
Понятно. Эта версия у нас в эфире уже была. Возможно, она, как версия любой мафии, имеет право на жизнь. Но я продолжу чтением сообщений у нас на сайте. «Патриот» пишет из России. За рубежом русская мафия обосновалась гораздо раньше, чем в России, уже имея безопасный тыл, начала развиваться в России. Викторович из Выхина пишет нам на сайт. «Мафия? Нет, не верю. Сами поглядите, на кого они работают». Ну, к сожалению, мне отсюда недостаточно хорошо видно, на кого они работают в Испании, например, где арестовывали мафиози, не то российских, не то не российских. Ну, вот сейчас как раз информация поступает о том, что, кажется, идет это о выходцах из бывших республик Советского Союза. Речь идет, я имею в виду. Ярос, слушатель Вячеслав из России. Русских по национальности воров в законе целенаправленно уничтожили. На смену им пришли грузины. Причем в самой Грузии им не развернуться, и они заполонили и поделили всю Россию. Ну, в общем, вот версии все-таки о существовании национальных или, так скажем, диаспорических мафий, она превалирует и у нас на сайте. Подводим итог. Так, наши слушатели отвечали на вопрос, верите ли вы в существование русской мафии за рубежом. Говорю, что Радио Свобода не обязательно согласна с мнениями, которые высказывают наши слушатели. И... просим вас учитывать, если вам какие-то вопросы показались не совпадающими с вашей точкой зрения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь мы обращаемся к публикациям в сегодняшних газетах. В студии Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что Пушкинский суд Петербурга признал незаконным увольнение в ноябре прошлого года профсоюзного лидера петербургского завода General Motors Евгения Иванова и обязал предприятие с сегодняшнего дня восстановить его в должности сварщика. Работодателю предстоит выплатить господину Иванову зарплату за время простоя в размере 103 тысяч рублей и еще 3 тысячи рублей компенсации за понесенный моральный ущерб. В GM говорят, говорят, что еще не решили, будут ли обжаловать решение суда. Газета напоминает, что Евгений Иванов был уволен с завода GM 21 ноября прошлого года по формулировке «за прогул». Сам господин Иванов уверен, что пострадал за профсоюзную деятельность. За 2 недели до увольнения он организовал на предприятии так называемую итальянскую забастовку, которая подразумевает работу исключительно в рамках должностных инструкций. Это, по словам профсоюзного лидера, приводило к невыполнению ежедневного плана производства примерно на 30%. И Иванов был уволен как раз в тот момент, когда профсоюз проводил переговоры с работодателем, требуя индексировать зарплаты на уровне инфляции, пересмотреть график отпусков и изменить систему учета рабочих дней. Руководство предприятия, впрочем, уверяет, что итальянской забастовки даже не заметило, а Евгений Иванов был уволен за нарушение трудовой дисциплины. Сварщик, прежде чем приступить к работе, потребовал от руководства положенные ему инструкции по безопасности и еще ряд документов. В администрации посчитали это неуважительной причиной отсутствия работника на рабочем месте, поскольку, цитата, «исполнение им трудовых обязанностей было возможно без документов, которые он затребовал». Конец цитаты. Ну вот вчера Пушкинский районный суд Петербурга решил, что нарушений со стороны господина Иванова не было, и его уволили незаконно. Защита доказала, что в день прогула он присутствовал на рабочем месте и, по мнению суда, имел законное право требовать должностные инструкции, которые ему и предоставили таки к концу дня, правда, уже. Ну, вот, значит, еще раз постановление суда. Суд обязал восстановить профлидера с сегодняшнего дня в должности сварщика, выплатить ему зарплату за время простоя в размере 103 тысяч рублей, еще 3 тысячи рублей в качестве компенсации понесенного морального ущерба он должен получить. Но, правда, как отмечает Коммерсант, сам сварщик требовал компенсацию в 50 тысяч рублей. По словам представителя завода, если это решение суда будет исполнено, Евгений Иванов будет восстановлен в прежней должности. Но вот что касается возможного обжалования судебного решения, об этом представитель завода ничего не сказал, заявив, что вопрос еще не обсуждался. А сопредседатель Межрегионального профсоюза работников автопромов, который входит как раз в том числе профсоюз General Motors, Алексей Итманов, полагает, что администрация завода может предпринять новые попытки уничтожить профсоюз, например, сфабриковать новые документы против Иванова и попытаться вновь его уволить. Они изначально понимали, что проиграют дело, просто им нужно было меня уволить, чтобы без проблем выполнить годовой план, заявил Коммерсанту Евгений Иванов. Он заверил, что теперь будет еще жестче в переговорах с руководством предприятия и вскоре вернется к прежним требованиям профсоюза. Вот об этом пишет из Санкт-Петербурга газета «Коммерсант».
Вот некоторые публикации, подробности некоторых публикаций в сегодняшних российских газетах представила в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы» Валерия Шабаева. И наш слушатель еще встретится с ней в программе «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петропавловске-Камчатском более 250 человек вышли на пикет в поддержку рыбаков, которые более года не получают зарплату. В Чили в ночь на вторник произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6,7. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало, угрозы цунами нет. В Сочи сегодня на заседании Общественного совета по подготовке зимней Олимпиады 2014 года будут обсуждаться вопросы экологической безопасности. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прибывает сегодня с визитом в Москву. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 33 копейки, евро 40 рублей 32 копейки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Даймлер купил еще немного КАМАЗа. В России увеличивается производство золота. США стали больше занимать и других государств. Эти и другие темы в утреннем выпуске экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
В первую неделю реализации в России государственной программы обмена старых легковых автомобилей на новые ее участниками стали более 5000 человек, сообщило Министерство промышленности и торговли. В рамках программы владелец старого автомобиля, находящегося в эксплуатации 10 и более лет, и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать его на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей, почти $1700. В дальнейшем эта сумма будет зачтена при покупке нового автомобиля, в том числе в кредит. При этом приобретаемый автомобиль, как российских, так и зарубежных моделей, должен быть произведен на территории России. Немецкая компания Daimler и Европейский банк реконструкции и развития завершили покупку, соответственно, 1,4% акций российской компании КАМАЗ у российской инвестиционной компании «Тройка Диалог», владевшей ранее 44% акций этого крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. Таким образом, доля Daimler в уставном капитале КАМАЗа увеличилась до 11%. Первый пакет акций немецкая компания приобрела в декабре 2008 года за $250 миллионов. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение февраля увеличился на 0,1%, сообщила Федеральная резервная система. Рост промышленного производства отмечается в США 8-й месяц подряд. При этом объемы производства ведущих отраслей этого сектора экономики, машиностроения, сократились за месяц на 0,2%, в основном из-за падения в автомобильной индустрии. Таким образом, общий рост промышленного производства в США был обеспечен его расширением в горнодобывающих отраслях и в энергетике. Объем государственных облигаций Соединенных Штатов, держателями которых являются зарубежные инвесторы, в течение января увеличился на 0,5% или на $17 миллиардов и составил в целом $3,7 триллиона. Такие данные представило Министерство финансов США. В первой тройке крупнейших зарубежных держателей американских гособлигаций к началу февраля Китай – $889 миллиардов, Япония – $765 миллиардов. И Великобритания – $206 миллиардов.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Телевизионная инсценировка возможного развития событий при нападении России на Грузию способствовала тому, чтобы уберечь Грузию от новой войны, заявил президент страны Михаил Саакашвили, комментируя недавнюю передачу подконтрольной ему телекомпании «Меди». Грузинская национальная регулирующая комиссия по коммуникациям накануне обязала телекомпанию «Меди» еще раз извиниться перед жителями страны за этот сюжет, который спровоцировал панику по всей стране. Но с таким решением не согласились члены комиссии от оппозиции, требовавшие лишения «Меди» лицензии на вещание. О возможных политических последствиях инсценированного телекомпанией «Меди» сюжета о вторжении российских войск в Тбилиси мой коллега Андрей Шары беседовал с известным в Грузии политологом, председателем Кавказского института мира, демократии и развития Геей Нодиа.
Я не думаю, что это очень такая уж важная политическая новость. Конечно, этот эпизод неприятен для правящей партии, поскольку эта передача вызвала крайне негативную реакцию населения, прежде всего потому, что не было адекватно показано, что это инсценировка, что это моделирование. Многие решили, что это, так сказать, реально что-то происходит. Правящие круги максимально как бы отмежевываются от этой программы, и оппозиция, наоборот, пытается обвинить их, что именно вот они, именно президент Саакашвили лично там стоит за этой программой. Скажем, правительственные круги скорее находятся в позиции вообще защищающихся. До выборов, наверное, это, если не полностью забудется, то во всяком случае потеряет актуальность.
Телекомпания и меди близка к нынешней правящей партии? Говорят, что руководит ей один из близких соратников президента Саакашвили. Так ли это на самом деле?
Да, без сомнения. И меди сейчас это очень проправительственный канал и по своим программам. И, конечно, тот факт, что им руководит вообще Георгий Арбеладзе, который был министром, был общим начальником канцелярии президента Саакашвили. Ну, это тоже, конечно, говорит этот факт сам за себя. Именно поэтому так неприятно для властей оказалась эта передача, поскольку большинство населения считает этот канал рупором власти.
Речь шла все-таки о журналистской самодеятельности или может речь идти о намеренной организации какой-то кампании? Есть же какие-то люди, которые планируют идеологические операции в окружении президента Саакашвили?
Возможно, сама идея передачи, она была согласована с политиками, но осуществление, так сказать, манера осуществления, это, конечно, зависело от Имеди, от его руководства. Сейчас мнения разделяются. Некоторые считают, что в принципе такая передача неприемлема. Но мне кажется, что проблема скорее именно в том, как это было все подано. Сам этот метод моделирования, скажем, будущих ситуаций, он, конечно, очень рискованный, спорный, но считать, что это недопустимо, я думаю, неправильно.
Как-то скажется эта вся история на новых оппозиционерах? Новых, потому что сейчас их имена связывают так или иначе с Москвой. Я имею в виду Нинобу Джанадзе и Зураба Нагайдели, которые фигурируют в этой программе как лидеры правительства национального спасения или народного единства.
Скорее, может быть, они надеются на то, что это положительно скажется, поскольку в Грузии их рейтинг невысокий. Сами по себе они, эти политики, вряд ли смогут играть серьезную роль в грузинской политике, так что в какой-то степени это скандал им на руку, хотя вот я и сам участвовал во многих очень горячих обсуждениях. Многие люди очень остро критикуют и меди, и непрямым образом власть за эту передачу, но очень многие начинают с того, что вот для меня неприемлем Нагайдели, неприемлем Бурджанадзе, их встречи с Путиным, но вот такие передачи, это тоже неправильно. Так что я не думаю, что у них какие-то очень хорошие перспективы, радужные перспективы играть важную роль в грузинской политике.
Я посмотрел сегодняшние газеты западные, в общем, пишут с таким с недоумением, мягко говоря, о Грузии. Это волнует кого-то в Тбилиси?
На этом этапе, мне кажется, с точки зрения международного престижа волнует меньше, скорее волнует людей то, что вот население было введено в заблуждение, и у людей есть достаточно серьезные основания, законные основания быть недовольными. Комитет по журналистике, к сожалению, многие говорят, что вот этот случай показывает, что отсутствие вот таких вот внутрижурналистских каких-то механизмов как раз это очень плохо, но есть национальная комиссия по вещанию. Сегодня рассматривается этот факт. Неправительственные организации подают иски или помогают, скажем, гражданам подавать иски, поскольку много информации о том, что вот очень повысилось количество вызовов скорой помощи и так далее. Граждане имеют право утверждать, что вот был принесен лично им какой-то ущерб. И я думаю, такие иски будут, во всяком случае, гражданское общество активизировалось.
В эфире «Радио Свобода» был грузинский политолог Геннодия. Инсценированный телекомпанией «Меди» сюжет о вторжении российских войск в Тбилиси вызвал полемику о возможных политических последствиях подобных акций. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В своих информационных программах «Радио Свобода» представляет цикл «Старейшая печать мира», посвященный британской прессе. История о лондонском журнале «Литро», бесплатном издании, где могут публиковать свои сочинения все желающие. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анна Асланян.
Лет 6 или 7 тому назад, никто уже не помнит точно, когда именно, спешащие утром на работу лондонцы начали замечать у станции метро человека с кипой черно-белых листков. К тому времени читателям успели поднадоесть бесплатные газеты, наводнившие столицу. Еще одному листку, который торопливо совали в руки прохожим, суждено было пропасть в этом море печатной продукции. Затея основателей «Литро» кончилась бы тем, чем обычно кончаются такие проекты. Не попадись им случайно Эрика Кота, сотрудник издательского дома «Ocean Media». Об этой встрече рассказывает Софи Льюис, нынешний редактор журнала «Литро».
Эрик и Майк, он тогда выпускал «Литро», познакомились и решили, почему бы нам не попытаться сделать что-нибудь с этим журналом. Мы могли бы превратить его из черно-белой фотокопии в приличное издание, найти серьезных рекламодателей, сделать хорошую печать, наладить распространение в разных частях Лондона. Все это они осуществили. Так и получилось, что журнал преобразился.
Сегодня «Литро» ярко оформленный карманного формата журнал, составленный из рассказов, которые объединяет какая-нибудь общая тема. Так, февральский выпуск посвящен детективным историям. В прошлом номере речь шла о Бразилии. Решения относительно тем принимаются по ходу дела. Редактор с издателем генерирует несколько произвольных идей, а затем пытаются как-то увязать их с рекламой. Последнее является единственным источником средств, на которые существует Литра. Софи Льюис считает, что в этом отношении им очень повезло.
Никто не получает никаких денег, ни авторы, ни редакторы. Литра держится на рекламе, на совместных проектах, в которых принимают участие спонсоры. Например, наши сотрудники с центральным книжным магазином «Фойлс» было очень удачным.
Несмотря на то, что авторам не платят, Литшо не испытывает недостатка в материалах. Процесс идет следующим образом. На сайте журнала заранее вывешивается тема следующего выпуска. Народ присылает свои опусы, из которых потом выбирают лучшие. Одним из таких стал рассказ Ларри Левковица, начинающийся словами: «Среди дел, расследованных Шерлоком Холмсом, самым странным и пугающим был случай гигантской крысы с Суматры». В детективный номер, по словам редактора, было прислано рекордное количество историй. Видимо, народ считает, что выдумывать преступление элементарно. Кроме начинающих писателей и поэтов, среди авторов Литра попадаются известные имена и современники Ирвин Уэлш, Бенджамин Зефания и классики Пруст, Рильке. Недавно в журнале появились не публиковавшиеся прежде стихи Чарльза Буковски. О том, как это удалось сделать, говорит Софи Льюис.
Чарльз Буковский как раз та фигура, что способна вызвать нужную реакцию, ведь у него множество поклонников. Вот мне пришло в голову, что в Кеннонгейт выходит вот новый сборник. Наверное, это отчасти банальные вещи, но все-таки многое тут определяется большими издательствами. С некоторыми из них у нас прекрасные отношения, мы оказываем друг другу поддержку, вместе печатаем отличных авторов, находим новые имена.
Новые имена, появляющиеся на горизонте Литра, иногда оказываются настоящими находками. Публичные чтения устраиваются еще и для того, чтобы дать возможность молодым авторам привлечь внимание к своим книгам. Поначалу эти мероприятия проводились в кафе книжного магазина «Фойлз». Потом дружба с «Фойлз» закончилась. Напуганная рецессией администрации магазина сказала, что им это больше не по карману. Как бы то ни было, у Литра появились новые спонсоры. Среди них сеть книжных «Waterstones», галерея «Тейт», компания «Virgin» и владельцы вокзала Сент-Панкрас, откуда нынче идут поезда на континент. Теперь любители истории собираются в условленном уголке вокзала, у паба с литературным названием «The Benjamin Arms». Рассказчики и слушатели стоят плечом к плечу. В руках у них стаканы, на лицах интерес к тому, что происходит на импровизированной сцене. Вокруг кипит вокзальная суета. Внизу платформы, поезда дальнего следования, эдакая европейская атмосфера. Рядом бронзовые влюбленные обнимаются под часами, напоминая о расставаниях и встречах одновременно. Куда ни глянь, повсюду сюжеты для новых историй. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Политическую ситуацию в России после заседания Политсовета движения «Солидарность» обсуждают его активисты Владимир Буковский и Александр Подробинник. «Грани времени» в 10 часов 7 минут. А я с вами прощаюсь. Желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Средняя явка в субъектах Российской Федерации составила...
Результаты голосования превосходят те результаты, которые были на...
В целом, мы считаем, что избиратели России возвращаются.
Миланская прокуратура проводит расследование в отношении Паоло Берлускони.
Подсчет голосов должен проходить быстрее и быть более прозрачным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».